людей заснул. Теперь я обращаю внимание на не менее важный аспект. Но представьте себе, я что-то делаю, и я понимаю, что я что делаю.
Заслуги. Я приобретаю заслуги. Вы слышите? Мое «я». Вы чувствуете, насколько оно удовлетворено? Вот уж тут действительно я не функции. Более того, я могу приобрести сверхдолжные заслуги, а не только должные. То есть самое страшное, что есть человек, гордыня, мнение о себе, здесь догматизируется фактически в самих истоках духовной жизни, в самом понимании догмата искупления. Почему там именуется догмат искупления, выкупа, выкупа. То, что, к сожалению, перешло и в наш язык, хотя мы чаще именуем догмат спасения. Если в христианстве задача исцеление от страстей, искоренение страсти, то там принести удовлетворение, обрести заслуги перед Богом. Совершенно другие акценты. К чему это приводит? К самым печальным последствиям духовной жизни. Самый знаменитый из уже католических отцов, Франциск Ассизский, доходит до того, что прямо заявляет о себе. Я не знаю ни одного за собой согрешения, которого бы не искупил исповеди и покаяния. Сказал, за все удовлетворение. Наш Святой Великий, как солнце просиял перед кончиной и умолял пришедших ангелов дать ему время для покаяния. Собравшиеся братья ему прямо говорят, Христос, тебе ли каяться? А ответ был потрясающий. Поверьте, брат, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния Его. Перед лицом действительно божественного света, я думаю, каждый увидит все, что ему совершается. Франциск же Ассизский что видит? Видит два огромных света, являются ему, в одном из которых он видит своего божественного учителя Иисуса, в другом самого себя, естественно. Франциск Ассизский получает перед смертью откровение, является ему серафим огнекрылым, который касается его рук, ног, ребра, и у него там открываются раны по подобию учителя своего и Господа Иисуса. Этот серафим ему тут же возвещает, что отныне, в день своей кончины, ты получаешь то же право, что получил и Иисус, хождение в Шеол, и будешь выводить оттуда души своих собратьев. До какого безумия доходит? И это люди, не понимающие, а Франциске пишут, говорят, совершенно не понимают. А возьмите других католических святых, возьмите вот католическую книжку «Откровение блаженной Анжелы». Что вы тут увидите? Блаженная Анжела видит себя в середине Святой Трои. Блаженной Анжеле шепчет Дух Святой. Дочь моя, возлюбленная моя, я вам почти цитирую. Возлюбленная моя, я люблю тебя больше гораздо, чем ты любишь меня. Я был в пророках, я был в апостолах, но еще ни в ком я так не был, как в тебе. Блаженная Анжела видит распятого Господа, и он обнимает ее своей рукой. Блаженная Анжела видит, как она припадает к боку Христа и пьет кровь Его. А блаженная Анжела вдруг в храме уходит Христос, который постоянно с ней. Она тогда начинает падать, начинает бить себя, кричать. Так что монахини вынуждены уже схватить ее и уносить из храма. Это блаженство. Замечательно. А возьмите Терезу Авильскую, которую Павел VI, папа, предшественник этого, возвел в высший ранг католических святых, учитель церкви. Я вам приведу буквально только 2-3 ее высказывания. Одного достаточно высказывания, чтобы вы убедились, что такое католическая духовность, католическая мистика. Я вам цитирую, уже точно цитирую. Это я вместо Священного Писания просто запоминаю. Это интересно. Возлюбленный зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, и изнемогает душа моя от желания. Возлюбленный является ей и говорит: до этого я был Бог твой, а отныне я супруг твой. Умирая, Тереза восклицает: «О, Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя!» Она проводит часы в беседах с ним. А что с ней творится? Да, об этом я просто не хочу, стыдно говорить даже. Недаром Вильям Дженкс, один из психологов, когда познакомился с ее жизнью, то написал: «Так это же непрерывный флирт между божеством и его поклонником». Те образы, символические образы, аллегорические образы, которые употребляются в Священном Писании, когда Христос уподобляется жениху, а церковь уподобляется невесте. Эти чисто символические образы в католичестве здесь принимаются за действительную реальность. Им придается реальный смысл и значение. В результате буквально сходит с ума. Игнатия Лойола возьмите. Это основатель ордена иезуитов, книга которого «Духовные упражнения» является настольной для всех иезуитов и не только для них. В течение 30 дней человек должен пройти упражнение следующего типа. Представьте себе, это рекомендуется, который уединяется в монастырь и под руководством наставника должен делать что? Представь себе Святую Троицу. Как лица Святой Троицы беседуют между собой. Как они, взирая на мир и тронутые его страданием, решают в своем совете послать своего Сына для спасения мира. Там называется прелюдия. Пожалуйста, он первая прелюдия. Вторая прелюдия. Представьте себе небольшой городок в иудейской стране. Домик, рядом сад, молодую девушку. Можете представить, что она в саду, можете представить в комнате. Если в комнате, то представьте себе, она в установку комнаты. Стоит ли она, сидит ли она, может, на коленях она, раскрытую Библию, и читает эту девушку. И вдруг представьте себе, представьте себе, архангел Михаил является ей. Представьте, как она пугается. Или как она радуется, что он ей говорит, что она отвечает. Хотите еще одну прелюдию? Пожалуйста. Представьте себе дорогу из Назарета в Вифлеем. Горная тропа, да. Какая растительность при этом, да. Может быть, люди, может, птицы вели себя. Как вы по этой горной тропе едет, да, там, Дева Мария, рядом Иосиф с посохом. Как они приезжают в Вифлеем, представьте пещеру. Представьте себе, какие, может, там животные могут быть в этой пещере. Что делает там Иосиф, Дева? Представьте младенца, который родился в Иисусе. Слушайте, это какое-то непрерывное кино. Что за чушь, скажете вы? Что за чушь? Я недавно получил в прошлом году книгу из Бельгии «Духовные упражнения». Мы посмотрели, что ей предшествует, какие панегирики от римских пап, кардиналов и прочих. Читаешь, глазам не веришь. Это же взрослые же люди. Это же серьезные люди, которые знают, что это такое. Что будет с человеком, если он будет проигрывать перед мысленным взором все эти картины? С ума же сойти можно. Что делают? Это принимается за истину. Это фантазия, это воображение. Это прокручивание мысленного фильма перед глазами. Это все оказывается духовные упражнения. Духовные. Идея спасения не выкупа, не удовлетворения, а спасения, которое осуществлено, записано в Евангелии. Там совершенно выброшено. Речь не идет совсем о борьбе со страстями, о познании себя, о проистекающем отсюда смирении глубочайшем, о том очищении, которое дается по мере смирения, ни слова. Католическая аскеза совершенно не знает того, что, кстати, должен знать каждый православный, святые. Вы подумайте, что я сейчас скажу тогда. Я не от себя говорю, извините, не от себя. Я только передаю. Труба, знаете, но не рекорд. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Совершенно антикатолическая вещь. А в католических добродетелях есть заслуги. Заслуги. А здесь, вдруг говорится, оплакивали свои добродетели как грехи. Что это такое? Скажите, что это такое, оплакивать добродетели как грехи? Что это? Лицемерие? Оказывается, только давайте подумаем, и мы увидим, какое из наших добрых дел не сопряжено бывает, или тут же, или перед этим, или после, с тем, с тщеславием, с мнением себя, часто с расчетом, иногда с лицемерием, то с лукавством. И, Боже мой, каких только не привносится мотив, иногда откровенно грубым, иногда тонким, иногда самооправдательным. Чем очищается больше взор человека, тем тоньше начинает видеть, что все наши, все то, что кажется даже я хочу сделать как добро, Боже мой, бывает обязательно подплачено чем-то. И нет такого блина, который бы не подгорел у меня. Оплакивали свои добродетели как грехи. Для католичества это не только абсурд, это ересь. Именно этими добродетелями удовлетворяется правосудие Божие. На этих добродетелях, как на дрожжах, растет мое мнение о себе, о своем совершенстве, своей святости, своей богоугодности. Отсюда ничего не стоит мне дойти до таких совершенств, что действительно и стигматы откроются, и кровь потечет. Вот беда. Это католицизм. Католицизм. Все покупается. И идет этот торг ужасный. К сожалению, великий. Хотя я должен сказать, что наверняка там сохраняется еще кое-что сохраняется. Я вот знаю несколько уже случаев, когда ряд монастырьков, там маленькие монастыри, 7-8 человек перешли в православие. Что случилось? Ужасная вещь. Начитали восточных отцов негодно и перешли в православие. Насчет протестантизма, тут дело, пожалуй, попроще. Лютер объявил по существу, католики не додумали, что же у Христа мало заслуг, что он принес удовлетворение только за первородный грех, что за кощун. Христос принес удовлетворение не только за первородный грех, а за все грехи. За все грехи. И за наши личные грехи. Поэтому цитирую Лютера. Цитирую. Верующему грех не вменяется в грех. Отныне мы ликующие чада Бога. Подумайте. Вот великолепные концепции. Теперь я все время хочу туда перейти. Ничего не надо. Верю, что Христос пришел, за все принес удовлетворение, теперь только ликовать можно. И больше ничего. Я верую, все, следует, грех мне не вменяется в грех. Точка. Точка. Это полный возвращение. Кстати, должен вам сказать, я цитирую вам Лютера. И как Анси говорил литерант, на самом деле это есть первостепенная догма всего протестантизма во всех его разветвлениях. Вы уверовали во Христа? Идите ко мне и крестите. Все, вы спасены. Ничего не надо. Ах, как здорово. Какая красота. Вот дом построить нужен труд. А то, что спасение называется домостроительство, тут ничего не надо. Христос все принес удовлетворение. Рабский страх, рабская радость, слушайте, меня теперь никто не накажет. Христос все за меня уплатил. Теперь живи, как хочешь. Не так. О, Боже мой. Вот все существо протестантского учения о спасении. Беда. Глубокая беда.
Можно ли лично к себе взять все предписания святого Игнатия Брянчанинова и жить по ним, если нет духовного отца или не получаешь должного кормления по тем или иным обстоятельствам, связанным с сегодняшним недостатком времени у священников?
Вы знаете, в такой вот форме очень трудно ответить, потому что у Игнатия Брянчанинова есть советы, рассчитанные на разный уровень человека. Есть советы для начинающих, есть советы для тех, которые действительно уже, я бы сказал, ну, сделали кое-что, сделали, по крайней мере, оказались людьми способными принять твердое решение в своей душе, отречься действительно от того, что именуется этими земными мыльными пузырями. Это первое. Второе. Конечно, трудно найти лучшего руководителя, чем Игнатий Брянчанинов. Ценность его сочинения состоит в том, что он переложил отцу применительно к нашему духовному уровню. Третье. У Игнатия Брянчанинова указываются два типа отношений к духовнику. Первый тип. Отношения по посетам. Второй тип – отношение по совету. Чем характеризуется первый тип? Тем, что если вдруг человек найдет такого священника, я думаю, не только священника, это мы сейчас уже отождествили, духовный, значит, священник. В древности совсем этого не знали. То есть и мы сами святых это знали. Святых не только священники, правда? Не только священники. Если вдруг встретится человек, такой духовный, и ищущий, убеждается, что это действительно не просто духовное лицо, а что это поистине человек, видящий душу, способный помочь. Это поистине святой человек. То к такому человеку, да, если он примет, с таким человеком возможны отношения по послушанию. То есть беспрекословного послушания его знания. Но об этом Игнатий Брянчанинов пишет так. Духовность наставника вот таких теперь не стала. И восклицательный знак. Вы слышите? Восклицательный знак. Это пишет кто? Сам, который кажется, быть действительно духовным наставником. И он пишет такой. Кстати, эту мысль подтверждает и Феофан Затворник. То же самое. Уже в прошлом столетии. Поэтому что отсюда, какой вывод делал Брянчанинов? Он говорит, сейчас у нас остались отношения по совету. То есть человеку нужно самому трудиться и изучать духовное наследие, духовный опыт святых. Изучать и обращаться за советом, за недоумениями к людям более опытным, чем я, более знающим. Он называет это старшей братьей. К ним нужно обращаться. Но в чем разница? В том, что тогда по послушанию должен быть абсолютно беспрекословно лучше. Есть по совету. Я совет принимаю только тогда, когда вижу, что он соответствует наследию отцов. Действительно, он соответствует тому, чему учат творение, опытность людей. Если есть сомнения, надо тогда проверять этот совет, опять-таки, тем святоотеческими творениями. То есть аскетическим опытом, бесспорно, опытность святых людей. Это очень трудно. Это, конечно, трудно. Особенно, если я ничего не понимаю. Как я могу проверять? Представьте себе, что эти знаки причины призывают к чему? К личному, тщательному изучению святоотеческого наследия. А мне что хочется? а мне это совсем не хочется. Мне хочется, возник вопрос, пришел, спросил, все в порядке. Ничего самому не надо, ни думать, ни гадать, ни трудиться. Жениться и замуж уходить, тут мне сказали, пожалуйста, поступать или уходить в институт, пожалуйста. Тут же купить козу или корову, пожалуйста. Вот мне кто нужен. Понимаете, кто мне нужен? Который вы все ответили на все мои вопросы жизненные, вот эти, вот что меня интересует. Меня гораздо больше интересует пифия какая-нибудь, знаете ли там, греческая. Но, правда, я его назову духовником своим. Увы, к сожалению, на потребу появляются такие духовники. Надо искать людей. Не то, что святых прозорливых, их может быть нет. Надо искать духовного просто более опытного, чем я, знающего, но, повторяю, ему призывают к Духу Игнатия. К личному, самостоятельному труду по изучению опыта святых отцов. Тогда и старшие братья окажутся мне полезны. В противном случае мы будем обращаться к духовнику как к жрецу. Проку от этого не будет.
Вы говорили о том, что Бог не наказывает за грехи и не поощряет за добро. Он неизменен. Когда человек, зная, что Бог ему ничего не сделает, может творить все, что угодно. Люди, совершая зло, не получают наказания. Многие живут припеваючи, другие же каются в грехах, а жизнь у них тяжелая. А те, кто не каются, совершенно совершают зло, жизнь у них прекрасная. Объясните это.
Ну, я уже пытался объяснить, действительно, что Бог не наказывает. Так же, как закон тяготения, не знаю, наказывает или нет, когда я с 10 этажа решу прогуляться прямо в окошко на лужайке. Что я буду ходить по лестнице, правда? Или ехать на этом несчастном лифте грязном? Ну, прямо в окошко, вы, такая благодать, попарите на что в воздухе, как птица небесная. Я как бы лучшего не придумал. Лучший вариант. И вдруг говорят, этого нельзя. Так кто наказывает? Бог наказывает. Что значит? Конечно, Бог никого не наказывает. Бог предупреждает. Божественное крайне предупреждает. Не бейте головой об стенку. Чем сильнее трахнешься, чем хуже тебе будет. Больше ничего. Не держите грибозера. Бледную поганку нельзя, помрешь. Она что, бледная поганка меня наказывает? Или кто меня наказывает? Тот мне сказал, что нельзя ее есть, разве он меня наказывает? Это специалист, откуда вы взяли? Меня наказывает что? Мое безрассудство. Вот в каком смысле говорит Антоний Великий, не я. Там говорил не я. Там Антоний Великий говорит, а не я. Я только объясняю. Вот почему Бог не наказывает. Мы действительно сами себя наказываем. Грех есть не что иное, как противление закону. И как в области физических законов нельзя нарушать их, нельзя сунуть руку в огонь и сказать, меня наказали. Что, меня наказали? Интересно. Да нельзя же сунуть руку в огонь. Или садиться, но, знаете, на раскаленные сковороды. Сказать, как тепло, как хорошо, как есть. Извините. Вот с чем связано, это первое. Действительно, Бог не наказывает. Но Он говорит и призывает, и по любви своей открывает эти законы правильной жизни, которые дают благо человеку, которые дают исцеление нашей души, а вовсе не наказывают. В отношении того, что одни благоденствуют и творящие зло, а другие страдают, даже как сочиняясь добродетели. Я не совсем с этим могу согласиться, не совсем, слышите? Не совсем не согласиться, а не совсем согласиться. Да, могу. Дело вот, все те, которые действительно стали жить по-христиански, никогда не раскаялись. Это прекрасно выразил Святой Серафим Саровский, когда сказал тот, кто испытал, что такое любовь Божия, открывающаяся в душе человека, готов тысячу лет жить в яме, наполненной гадами, ежеминутно грызущими его тело, лишь бы не потерять это благо. Око не видело, сердце не ухо не слышало, и на сердце человека не сходило, что уготовил Бог, любящий его. великолучие пристрастие, когда с него стали сдирать кожу, железными скребками, мясо, вдруг воскликнул, что поразило буквально его мучителей. Они были потрясены. Мучения эти радость рабом твоим. А Агафон восклицал, я готов к прокаженному обменяться телом своим. Вообще все те, кто стали на путь действительно христианской жизни, все единогласны все это. И в этом отношении самым сильным аргументом, конечно, является история Исаии. То благо, которое открывается в человеческой душе, вот то состояние любви, которое становится свойством уже души, очистившейся, оно настолько велико, что никакие страдания даже, а не только худая жизнь, не способны омрачить этой жизни. И только представьте себе, как это можно было 15 лет жить в тех условиях, в которых жила Мария Египетская, после тех удовольствий, которые она имела. Это же фантастика, это же не мысль. То есть не атеистично, но скорее всего, чушь. Простите, таких случаев неисчислимое множество в истории церкви. Как это было возможно? Как мог преподобный Сергий прийти вот сюда в посад? Где-то одних комаров помрет, наверное. А тут еще медведи, тут еще волки, тут еще страхи ночные, тут еще голод, холод. Как же ему жить? И сколько таких, как это могло быть? Это же необъяснимо просто так. Кроме объяснения только одно, совершенно очевидное. В сердце человеческом открывается сам Бог. Ибо Царство Божие внутрь вас есть. Ведь это же не выдумка, не фантазия, что Царство Божие внутрь нас есть. Оно действительно внутри человека есть. Эта драгоценность закрыта в каждом из нас. Но надо это сокровище открыть. Ключ нужен. Опыт святоотеческий, опыт христианской жизни дает нам этот ключ. И когда эта сокровищница открывается, то уже ничто, никакие человеческие невзгоды, скорби, страдания, гонения, лишения, сама смерть не способна человека оторвать от этого. Вот в чем я не согласен. Что будто бы, которые живут правильно, да, мол, неблагоденствуют. Эти мыльные пузыри не имеют, он тогда получает гораздо большее. Не гораздо, неизмеримо, несопоставимо больше. Вот что получает человек, ставший на путь правильной христианской жизни. А теперь что получают эти, которые благоденствуют? Вы посмотрите, бедные. Ведь ничего не грабят, убивают, производят насилие, обманывают. Ведь чего, скажите, всего один желудок только у человека. Бедные люди, они буквально не знают, что делать с этим. Закат истры и дальше что? Чем кончаются сейчас эти оргии, если бы только бы показали бы это. Жалко, что не показали. А надо показать. Что человек получает от этих миллионов и миллиардов? Кто смотрит только на фасад, на эти красивые там машины и дома. Но посмотри, что делается в этих машинах и домах. Только посмотрели, и я думаю, очень многие, очень-очень многие, смердят себя, скажут. Лучше я буду есть черный кусок хлеба с картошкой, такой, чем эти пиры с этой гадостью и мерзостью. Какой ужас! И посмотрите, что происходит дальше, все кончается все тем же самым смертью. Неминуемо. Это пир во время чумы. Это завидовать? Это довольно весьма комичное зрелище. Но я думаю, оно не столько комичное. Когда оказывается этой комнатой смеха, оказывается наша реальная жизнь, это уже оказывается не комично, а, увы, трагично. И если мы по образу кривых зеркал будем теперь представлять себе истинный облик человека, то, я думаю, мы глубоко ошибемся. Нам трудно понять, что такое бесстрастие. Мы тут же впадаем во что? В стоицизм. Это одно из древнегреческих течений философской мысли, которая действительно ставила себе идеалом, ну как вам изобразить, мраморную статую великолепную, работы какой-нибудь Фидия там. Понимаете? которое великолепно, но бесчувственно. Вот этот идеал апатии. А не статус чувства, страсть. Апатия. Христианство глубоко противно этому идеалу. Христианство говорит, что Бог бесстрастен в своей любви. Но он не может. Не может это бесстрастие, это совершенство любви, тем не менее, не таково, каково у нас. Поэтому мы не можем Бога оскорбить своими грехами, о чем говорит вся древняя языческая мудрость, и что перенял католицизм и вообще все западные христианство. Мы не можем Бога сделать. Всю историю тогда Бог окажется каким существом? Самым страдающим из всех существ мира. И потока непрерывно ему придется содрогаться от гнева и ярости, поскольку люди его оскорбляют и оскорбляют. Антоний Великий это объясняет. Бог есть совершенство. Мы не можем у него что-то отнять или что-то ему прибавить. Бог не тот, что мы. Это нас не тронет. Дай конфетку, и мы раскрылись в улыбке. Помажь перцем язык, и мы тут же испорчились. Бог нечто другое, некто иное. И это нельзя забывать. Впрочем, я думаю, что и не стоит особенно этими вопросами заниматься, поскольку вы понимаете, что, ну что, мы можем только фантазировать. Ясно одно, Бог есть любовь. Он хочет нам всякого блага. И так возлюбил Бог, что отдал мира своего единородного, сына своего единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это, увы, я говорю, это та догматическая истина, к пониманию которой можно прийти не на пути рацио, а на пути внутреннего переживания того, кто есть Бог и какое это есть благо. Другого пути нет. Поэтому пока давайте примем это как догму, как истину. Но есть путь к познанию этой истины. Но сегодня мы о нем немножко говорим.
Пожалуйста, расскажите о природе возникновения зла. Как мысли возникают в желании совершеннейшего ангела Деница отпасть от Творца?
Ну, это великолепно. Вы знаете, я все знаю, конечно, на свете, в том числе и Деницу. Какой он был до греха падения, какой после. Ну, что мне это стоит? Это чепуха просто. Да, как на пианино сыграть какой-нибудь аккорд. Все на свете я знаю, конечно, Деницу. Учение об ангелах нам чуть-чуть только приоткрывает их природу. Чуть-чуть. Все откровение, которое дано человечеству, оно глубоко целеустремленное. Это мы здесь в науке, в философии, в искусстве пробавляемся чем? Всякими проблемами. А что если так будет? А что если это будет? А что было бы, если бы? И так далее. Ну что нам делать? Куда нам жить здесь? Понимаете? Мы же вечно живем. Правда же? Давайте будем заниматься всякими вопросами, какие в голову нам придем. Что нам? Господи, вечность впереди. Мы же не смертные же люди. А Божественное Откровение в этом отношении удивительно. Оно глубоко целеустремленное. Вся задача его указать человеку то, что действительно даст ему возможность снять эту пелену с глаз. То, о чем пишет апостол Павел. Ныне мы познаем как бы в зеркале, в гадании через зеркало. Знаете, есть гадание через зеркало. И он пишет, я позерцал в гадании. Тогда лицом к лицу. Поэтому указан путь к чему? Дается не знание того, что там есть, а указание пути к тому, пути, на котором мы познаем, что там есть. Вы понимаете такие вещи? Поэтому многие вещи просто совершенно не открыты. О некоторых вещах буквально только кое-что сказано. И поэтому ответить на вопрос, как что там произошло с Деницей, да, и как он из ангела света превратился в дьявола, я не знаю. Я не знаю, видимо, чтобы знать, надо самому, видимо, пройти этот путь. Но мне бы очень не хотелось, понимаете ли, вот дело какое. Да, а сказать больше я не знаю. Я принимаю это как факт. Точно так же, как в той же теории относительности или где-нибудь в квантовой механике. Да, я, увы, должен признать факт, что частица из одного места переходит в другой, а никакой траектории нет. Нет, и быть даже не может. Я не знаю, как это понять, но один из известных, всемирно известных физиков, Фейнман, в своих лекциях студентам говорил: и не пытайтесь понять. Если вы только начнете задавать вопрос о том, как это может быть, все, вы поставили конец своему знанию. Вы лучше полюбуйтесь. Какая-то великолепная и восхитительная особа по имени природа. Так и здесь. Это факт. А как, я не знаю, увы. Вот это меня не научили, и я не знаю, что делать. И да.
Тут вот интересный вопрос. Если человек вступил на путь покаяния, если он увидел и грехи свои, и страсти, и теперь не совершает грехов смертных, воровства, убийства, аборты, предательства и так прочим, взыщет ли Господь на суде, вспомнит ли о мерзком состоянии человека до обращения к Богу?
Во-первых, мы сегодня говорили с вами о том, что такое есть покаяние. Покаяние – это есть изменение души, в которой Богом удостоверяется изменение души. Грех – это есть, можно уподобить и другому образу. Грех – есть грязь, которой смывается покаяние. Смывается. Покаяние – это есть та великая, еждительная сила, которая, к сожалению, не знает ислам, который совершенно не знает буддизм, который многие религии не знают, что такое покаяние. Это великая сила, это изменение человека из грязи и нечистоты в совершенство красоты, образа Божия. Второй аспект, который также очень существенный, когда мы говорим, что Бог спросит или не спросит. Я понимаю этот образ, и он постоянно употребляется, и в Священном Писании мы его часто находим, и в творении святых отцов. Постоянно мы думаем, что Бог меняет свое отношение к нам. Бог с нас спрашивает и так далее. Ситуация прямо противоположна. Я уже говорил, не стенка меня бьет, когда я разбегусь и трахну, а я себе бью. Не Бог будет посылать одних на горячую сковороду в преисподнюю, а других в райские садочки прогуливаться. Нет. Процесс спасения в чем состоит? В свободном обращении человека к Богу. В чем непревосходимая ценность человеческой жизни? В чем? В том, что здесь мы обладаем полнотой свободы. Послышите? Там мы ее не будем иметь. Мы здесь обладаем полнотой свободы. Я сейчас объясню, что это значит. То это непонятно, конечно. У нас раньше были цари, а у царей были сыновья. Знаете, как интересно? Эти сыновья женились. Говорят, так было положено. Но как женились, это любопытно. Ну, уже не в наше время, а когда-то далекое время. Когда, знаете, вот такое время, которое всем кажется золотым веком. Солнце красное, все красота. Как тогда женился, интересно, сын царский? Очень любопытно. Для того, чтобы найти лучшую девушку, он сбрасывал с себя все царские одежды и переодевался в рубище нищего. В рубище с умой, с какой-то клюкой. Идет, подходит к хоромам каким-то князьям. Подайте Христа ради. Ему: ах ты такой-сякой, вон отсюда, собак на него спустить. Он бежит к следующему: подайте Христа ради. Палками его избить. Так продолжается до тех пор, говорят, пока он вдруг где-то бедный, изможденный, худой, голодный, дождь промокший, в какую-то хижину на окраине дома стучит. Подайте. Друг выскакивает: бедненький, да что ж с тобой, изорванное все, и раны, быстрее заходи. Боже, ее обогревают, его кормят, ласкают: Боже, ты пришел же человек. Нашел царевич душу, нашел красоту. Как нашел? Спрятавшись в нищего. Если бы он был, пошел бы в царских одеждах, то тут же все дворы распахнулись бы перед ним. никакой свободы бы не было. Не мог бы он увидеть, где красота, а где безобразие души. Когда свобода-то проявляется, личность? Когда перед ним никто. Вот здесь и обнаруживается красота души человеческой. И сейчас, кто перед нами Бог? Это поистине нечто врубище, нищенское, какая-то истина, какое-то добро, какая-то совесть, какая-то красота, Евангелие. Для кого-то какая-то, а другой готов душу отдать за эту совесть, за эту истину, за эту красоту. В этой жизни мы показываем себя, как мы определяем свою свободу. Здесь происходит становление личности в добре или во зле. Здесь он показывает и воспитывает уже себя в этом, что он избирает, добро или зло, истину или ложь, красоту или безобразие, совесть или бесстыдство. Здесь происходит становление личности. Здесь. А там только все это обнаруживается. Знаете, как великий мах? Раз! И все вскрывается, душа человеческая. Вот чем она жила, посмотрите. Она говорила о высоких вещах, а сама, что это была ложь, лицемерие. Напротив, здесь кажется такое простота и невзрачность, а человек душу свою готов был отдать. За что? За то, чтобы поступить по правде, по совести, по честности, по любви к себе подобному. Здесь он не видит ни наказание, будем так выражаться, не награды, он только стремится к истине, бескорыстно стремится, ибо чувствует в своей душе уже красоту всякой правды. И там произойдет, вовсе не Бог смотрит одного за шкирку туда бросит в яму, а другого лавром венком увенчает. Нет, там произойдет совсем противоположное. Бог всех зовет, ибо Он есть любовь. Но одни с радостью обратятся, его увидят. Вот тот, к чему я стремился всю жизнь. Вот он, оказывается, где святыня, которая была столь вожделенна душе моей. Для других это будет ужас. Бегут от него, от этого Бога, от этой святыни, от этого света. Не хочу Бога убить и Лазаря, воскрешенного. Не было свидетеля этой истины. Вот что произойдет. То есть что произойдет? То самое, что происходит в течение всей жизни. Свободное самоопределение человека. Но именно в течение земной жизни происходит духовное становление человека. Это становление и определяет его будущее избрание. Что он захочет? Кем он захочет быть вместе? С Богом или вне Бога? Созревание, если хотите, личности, окончательного самоутверждения, окончательного самоопределения. Да. Вот что происходит. А не Бог будет наказывать или награждать. Я сегодня об этом говорил, наказание в наградах. Награда, о, не помню, ты дело. Наказание, а-ха-ха. Господи, что этот слепой? Родители согрешили? Или он сам? Понимаете впечатление? С другой стороны, когда Христос говорит, как трудно богатому войти в Царство Небесное, ученики с изумлением. Кто ж тогда спасет? Вы слышите? Какой ужас, какой примитивизм религиозный. Оказывается, если он богатый, это что значит? Богу угодный. А если он слепой родился? Ясно, грешники окаянные. Христос не поддержал ни в том, ни в другом случае эту мысль апостола. Человек сам и каждый определяется. Бог же есть бесконечная любовь, призывающая всех. Но не все захотят быть Богом. Вот беда.
Василий, а как же мытарство, от которого излагается Василий Новый и так далее? Как их воспринимать?
Да, это хорошо. Когда Макарию Александрийскому было показано вот эти вот мытарства, то после всего этого ангел, который сопровождал там, сказал ему замечательные слова. «Все все то, что ты видел здесь, это есть лишь слабое подобие, вот это слабое подобие вещей небесных. Это есть образ. Скажите, как пережить мучение, передать, в каких картинах можно передать вот мучение совести, например, о том, что я украл вот что-то? Вот как бы. Рисуйте картину, если хотите. И так каждый грех. В отношении любого греха можно сказать, как пережить то мучение совести, что такое мытарство. Еще раз говорю, здесь у нас все закрыто. Здесь я могу спрятаться, не только спрятать от всех себя, а от самого себя спрятаться и забыть. Там все открывается. В этом вся суть. Что когда человек расстается с телом, душа открывается все, что есть. Вот начинаются там. Мы сказали мытарство, давайте, пожалуй, слово достаточно хорошее. Это, можно сказать, начинается страдание, начинается мучение, начинается переживание, начинается угрызение, не знаю, перед лицом совести вдруг все открывается. Это поистине мытарство. Помните, может быть, случай, кто читал, по-моему, у Джемса этот, как один генерал тонул. Спасли его, откачали его. Он до этого балагур, весельчак, компанейский человек, изменился. Ну, сначала думали, что это по причине какой. Ну, ясно, пережил страх смерти. А потом он сказал, что произошло. Оказывается, вот в те мгновения, когда вот он для всех потерял сознание, пока откачивал, он говорит, я за эти для вас мгновения, я пережил всю свою жизнь медленно, так, как вот она сейчас идет. Всю свою жизнь я пережил, но пережил перед лицом открывшейся совести. Генерал совершенно изменил образ своей жизни. Конечно, Бог дал человеку. Видимо, у него были очень хорошие задатки. Да, именно по этой причине. Вот что происходит, вот что такое мытарство. В образах это изображено какие? Вот те, кто обычно там... Встречаем в житии. Это только образы, и ангел так и сказал Макарию Александрийскому преподобному. Все эти земные вещи – только слабое подобие вещей небесных.
И еще маленькие деточки. Одна из них – договор мусульман-иудеев. Предсказан где-то в Священном Писании или известен в предании. Вот первый вопрос.
Это я не знаю ничего, сразу отвечаю. Я ничего не знаю.
И второй вопрос, каково соответствие между пороком в душе, иногда наследственным, страстью и действием бесов в данном конкретном случае? Как обороняться?
Вы знаете, в такой общей форме довольно трудно сказать. Потому что иногда в конкретных случаях это бывает достаточно видно или очевидно. Иногда, не всегда. Когда это действительно страсть или порок, уже образующийся в душе человека, а когда к этому пророку явно примешивается уже темная сила. У Исаака Сирина есть такое выражение, очень интересное, я бы сказал, красивое и в то же время глубоко выражающее существо вопроса. Бес присидит греху человека. Выражено удивительная мысль. В чем она состоит? Не случайно мы говорим о духовном мире, когда говорим об ангелах и бесах. Не случайно мы говорим, что наши грехи совершаются в душе. Это определенное духовное состояние. Подобное соединяется с подобным. Это же естественно. Сама духовная жизнь что есть? Уподобление Богу, говорим мы, когда мы говорим о положительной духовной жизни. И это уподобление просто есть как внешнее подобие двух разных объектов. Нет. Это уподобление сопряжено с чем? С обожением. То есть с сопричастием Богу, соединением с Богом. То же самое происходит и в противоположной ситуации. В чем ужас греха? Мы сейчас вот плохо переживаем и видим. Происходит сопричастие с темным духовным миром, с миром зла. Вот что происходит. Соединение происходит. беспрецедент греху. Приходит сопричастие, причастие злу духовному. И тогда действие этого греха действительно увеличивается многократно в душе человеческой. Вот в чем опасность сознательного греха. Сознательно в каком смысле? Не в том, что осознанно. Пьяница, например, уже у него порог, он осознает, но ничего уже сделать не может. Я говорю осознанно, то есть когда человек свободен еще в выборе, свободен еще, обладает достаточной силой не делать греха и делает. Вот этот грех самый тяжкий, который может совершить человек. Это самый страшный грех, потому что свободное, видите, свободное, я свободен, я еще не раб. И здесь я совершаю зло, я, следовательно, осуществляю свою свободу против истины, против блага. Этот грех именуется также хулой на Духа Святого. Потому что я вопреки очевидной истине и, будучи свободен, поступаю не по истине. Вот что происходит в этом плане. Вот что совершается.
И последний маленький такой частный вопрос, глубокоуважаемый Алексей Ильич. Моей знакомой сейчас нужно преподавать историю религии. Какую литературу вы посоветуете? Благодарим за ответ.
Дело в том, что история религии – это курс, который охватывает много религий. И по каждой религии, конечно, здесь нужна своя литература. По каждой из религий. Вот. В отношении же, поэтому надо говорить о отделе, по каждой из них. В отношении же общих курсов, я скажу так, что еще историю религии изложить легче. Самая основная трудность состоит не в изложении истории религии, а в оценке религии. Потому что вы же знаете, что любая совокупность фактов, как говорит современная наука, может быть интерпретирована сколь угодно многими способами. Вот дать интерпретацию вере, вот в чем сложность состоит. И здесь насчет вот такой удовлетворительной литературы трудновато мне сказать. Назвать бы, конечно, епископа Хрисанфа, например, курс истории религии. Потом есть Смирнов, курс истории, опять-таки, религии. Есть, например, также курсы основного богословия Рождественского Николая Павловича в двух томах, где во втором томе опять-таки содержится курс, ну это уже не курс, но лекции истории религии. Есть курс также христианской апологетики Боголюбского, протоиерея Боголюбова. Протоиерей Боголюбский, да. Затем протоиерея Тавла Светлова, дореволюционного протоиерея, профессора Киевского университета, который называется «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Там он тоже затрагивает этот вопрос. Есть у священника Рождественского, не протоиерей Николая Павловича Рождественского, а священник Рождественский, тоже называется «Основное богословие». Там у него также содержится. Но должен я вот что вам сказать, что эти курсы в основном охватывают только религии какие? Иудаизм, мусульманство, индуизм, буддизм. То есть те религии, которые, конечно же, имели, по крайней мере, наибольшую значимость. И с чем более всего приходится сопоставлять. Такого же развернутого курса религии, конечно, нет. Но я вам ничего не говорю о таком курсе, как «Сантепи де ля Шоше», «Ля Сосе», французы, да. Да. Вот. Но это француз, конечно, там вовсе дается не православный курс, и поэтому я просто его не называю. Да. Но повторяю вам, что и в этих курсах все-таки недостаточно подчас дается характеристика, но в них все-таки можно подчеркнуть, И потом истории, преподаватель истории религии, может быть, я посоветовал бы курс Сергея Сергеевича Глаголева, Глаголев, профессор Московской духовной академии. У него есть также об этом, и особенно его книгу, его диссертацию «Сверхъестественные откровения и естественное богопознание», где он дает в принципе оценку вот этому естественному богопознанию. Потому что вот эти все религии, они естественны. Я хочу объяснить, что это значит. Это значит, что сам образ Бога вовне христианских религий строится на основании опыта, переживаний человека, лично в себе переживаний, ощущений Бога, на основании познания человека, на основании познания видимого мира. Все это познание, вы сами понимаете, насколько оно фрагментарно, насколько оно несовершенно, насколько оно неполноценно. Поэтому ни одна религия дохристианская не пришла к такому окончательному утверждению, что Бог есть любовь. Ни одна религия не говорит о том, что Бог единый по существу, три ипостаси. Ни одна религия не говорит о так называемом первородном грехе. То есть о чем? Не говорит о том, что наша природа в результате грехопадения Адама претерпела глубочайшие повреждения. Вот скоро перед Рождеством Христовым мы услышим песнь церкви «Тропарь предправства», где будет сказано: «Христос рождается, прежде падший восставите образ». Вот этой идеей повреждения человека, глубокого повреждения человеческой природы, мы нигде не найдем, к сожалению, в естественных религиях. То есть там очень большие проблемы. Но об этом надо говорить уже отдельно с самим преподавателем. Но эта литература, она может помочь все-таки дать более правильные оценки и характеристики этих религий.
То есть еще одна записка. Уважаемый Алексей Ильич, как вы относитесь к духовному опыту иеровского монаха старца Самсона, книжки которого, о котором сейчас появились на прилавках?
Вы знаете, мне так окончательно сказать довольно трудно. У меня какое-то сдержанное отношение. Может, оно вызвано чем? Как-то один из монахов Троицерковной Лавры, один из моих учеников даже, оказался учеником, как он сказал, и он мне рассказал многие вещи. Причем он рассказывал мне с восторгом, большим воодушевлением, но то, что он мне рассказал, меня привело в уныние. Это вот опыт непосредственно такого личного соприкосновения с тем, кто пользовался советами старца Самсона. Но я, конечно, боюсь делать окончательные выводы.